Итак, власть евреев над этим миром и при каких условиях Тора может стать смертельным ядом. Для всех интересующихся, мне кажется, это очень необходимо узнать, при каких, точнее, при отсутствии каких параметров у них изучение Торы для них становится не лекарством, которое спасает их от греха, а наоборот смертельным ядом, которое к этому, соответственно, приводит. Тема нашей сегодняшней лекции перед Рош ха-Шана необходимо, с моей точки зрения, об этом говорить. Так как евреи властвуют над этим миром? Речь совсем не пойдет о помыслах сионских мудрецов, а о глобальном божественном замысле. Это то, что необходимо, должно произойти для того, чтобы этот мир мог существовать. Итак, Рош ха-Шана – годовщина сотворения человека. Годовщина сотворения человека. Первый вопрос. Да, я, как всегда, жду ваших вопросов. Кто хочет узнать, как именно ему следует изучать Тору, чтобы она смертельным ядом для него не стала, пожалуйста, ваши вопросы. Ну и как еврей господствует, наверное, это будет важный вопрос для нас понять. Итак, Рош ха-Шана – годовщина сотворения человека, подведение итога сотворению человека. И первый вопрос, который Всевышний задал человеку в этот же самый день, в Рош ха-Шана, и задает по сегодняшний день, в этом суть суда, который каждый из нас, суда, на котором каждый из нас предстает, человек, где ты? Очень важно этот вопрос поднимать не только в Рош ха-Шана, имею в виду сам человек, чтобы поднял этот вопрос, пытаясь понять, где ты, не только в Рош ха-Шана, но, по сути, каждый день, а лучше каждую секунду, потому что каждую секунду мы осуществляем выбор между добром и злом, провести эту секунду возвышенно, утонченно или примитивно, и, соответственно, так, что это будет бушал и цурату Адама, позор духовной форме человека. Поэтому вопрос «где ты?» он на самом деле стоит не раз в год, а каждую секунду времени, потому что вопрос выбора между добром и злом – это не некая проблема, с которой человек сталкивается несколько раз в своей жизни, а, подчеркиваю, каждая секунда времени она была возвышена и полноценно проведена, или, не дай бог, это было упущение, о котором сказал мудрейший из всех людей, царь Шломо, «Зэхэ мэуват ашэр лэухалиткон» – это искривление, которое ты никогда не сможешь восполнить, ибо чува, она помогает для раскаяния в грехах, но для восполнения потерянного времени никакое раскаяние не поможет, по той простой причине, что каждую секунду человек обязан быть возвышенным, и то, что в предыдущую секунду у него произошло упущение, никаким образом он восполнить не может. С этого момента и дальше он, естественно, может исправить свои пути. Всевышний простит его в случае, если это возвращение будет фундаментальным и настоящим, однако упущенное время «зэра мэуват ашэр лэухалиткон» – это упущение, это искривление, которое человек восполнить не может. Поэтому каждый год Всевышний не спрашивает с нас каждый день, он призывает нас каждый день задать вопрос, а Всевышний обращается к нам раз в год в Рош ха-Шана с вопросом «где ты?». Поэтому каждый из нас в Рош ха-Шана должен понимать, какой вопрос нам задают, и по возможности быть к этому готовым, потому что, как все мы знаем, в Рош ха-Шана наступает Рош ха-Шана, и мы с вами не ощущаем своей готовности. Не знаю, как вы, я чувствую себя не готовым к Рош ха-Шана, чувствую, что месяц Элул не использовал в нужной мере, и все это как-то вот... Вот как-то так печально. Попытаемся немножко восполнить, чтобы у нас, согласно нашим путям, что-то возникло. Итак, главный вопрос человеку – где ты? А именно, властвуешь ли ты над миром или этого не происходит? Положительный ответ на этот вопрос, объективно положительный ответ, не тот, который человек, не тот ответ, который дает человек, а ответ, который Всевышний даст соответственно нашему состоянию, он сохраняет существование мира, в противоположном случае мир прекращает свое существование и в Рошашана определяется, что на этом график времени заканчивается, и больше время течь не будет. Звезды начинают остывать, причем мгновенно, и день после Рошашана просто не начинается. Какова причина такой строгости? Строгость действительно глобальная. Всевышний ожидает от нас, несмотря на его милосердие, он строго требует от человека великого. Почему? Потому что царь Давид определил состояние человека в этой хасреху мятмелуким виквод ваадарте атреху тамшелеху бамаса едеха коль шата тахат раглав. И немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его, ты позволил ему властвовать над делами рук твоих, все положил к его ногам. Итак, властвовать над делами рук твоих. Человек должен властвовать, если он оказывается не властелином, а лицом захлестнутым негативом, пороками души, страстями, стремлением к славе, гневом, местью, неудовлетворением, депрессией, счастьем от чего-то приниженного, счастье, которое проходит мгновенно и наступает полная тьма после всего этого. Короче говоря, когда человек не господин, а раб, который пытается барахтаться в этом мире каким-то образом, немножко продвинуться по жизни, то такое творение не работает, не это творение Всевышний создавал, не эту реальность искаженную и потрепанную Творец собирался увидеть в этом мире. Таким образом, этот мир существовать не может, если человек не властвует над мирозданием. Об этом сказано, что Яакова и Эсав поделили между собой миры. Человек... Очень важно иметь в виду для того, чтобы понять, как Яакова и Исав поделили. То есть, в принципе, в жизни в этом мире есть две только позиции. Яакова и Исава. Нет какой-то третьей. Есть только две, и в них все вложено. Прежде чем понять разницу между позицией Яакова и Исава, сделаем некое утверждение, что человек является участником Всевышнего в развитии творения. Человек – вершина творения, создан по божественному образу, а значит, он должен давать, а не брать. Всевышний в этом мире выступает как дающий, а не как берущий, и все заповеди, все повеления, которые он определил человеку, предназначены не для божественной пользы, не для какого-то его... личные выгоды, а исключительно дар для человека. Таким образом, если человек живет в этом мире не в целях давать, то он не оправдывает свое создание по божественному образу. Он не является господином, потому что тот, кто в этом мире находится и хочет только брать, он будет всегда рабом, которому всегда будет не хватать. В нас бесконечная божественная душа, которая не удовлетворяется ничем. Если ее удовлетворять материальными предметами, то ничто ее не удовлетворит. Абсолютно никакая слава нижнего мира не удовлетворит. Возьмите, я не знаю, простой пример. Какого-нибудь члена Кнессета, да? Депутата Сейма какой-нибудь страны. Казалось бы, человек взлетел очень нешуточным образом. И теперь посмотрите, как его съедают его ближние, какие у него могут быть неприятности дома, как над ним издеваются и принижают его те, кто стали министрами, он всего лишь депутат Сейма и так далее. Ну и, в общем, все это говорит, что на каком бы уровне человек ни оказался, он все равно будет недоволен своей судьбой, недоволен своим уделом. Никогда он не удовлетворится. Таким образом, еще раз, тот, кто живет для того, чтобы брать, ему никогда не хватит. Тот, кто живет для того, чтобы давать, он в какой-то мере хотя бы выражает, соответствует божественному образу, по которому был создан. Таким образом, еще раз подведем итог. Человек – участник творения, вершина творения, создан по образу, значит, должен давать, а не брать. Именно по этому принципу Яаков и Исав поделили между собой миры. Цивилизация сегодня развивается в направлении Исава, в основном, а именно брать для себя, брать согласно установленным законам, конституциям, основополагающим законам, вторичным законам и так далее. Для этого у народов мира развернутые юридические системы, как нужно брать так, чтобы к тебе не было претензий у судей, которые там где-то заседают в судах, получая тоже неплохие зарплаты за то, что они определяют, кто есть им прав, а кто не прав. Итак, Яков и Исав поделили миры. Яков взял для себя служение Всевышнему, развитие и сохранение этого мира в рамках человека, созданного по образу Бога, то есть быть творцом, творить, создавать, приносить в этот мир свет. Исав взял на себя функцию, исключительно одну, это брать из этого мира по возможности много. В результате Яков и Исав поделили между собой миры. Яков получает грядущий мир, Исав получает мир только этот нижний, потому что человек, который жил в нижнем мире с тенденцией исключительно брать для себя, он ничего не заслужил, никакой доли в будущем мире он не заслужил. Предназначение учения Мусар, все наши лекции, все мои лекции, которые я читаю здесь в рамках Толдот Йешарум, это учение Мусар, мудрость трепета перед небесами. Соответственно, определение учения Мусар, оно как раз таковым и является, как обрести мудрость трепета, позволяющую человеку увидеть Бога и осуществить возложенную на него задачу. Вся история этого мира, ну, может быть, кроме Дальнего Востока, история одной семьи. От Якова пошли евреи, иудаизм, от Ишмаэля пошли арабы, ислам, от Исава пошло христианство со всеми вытекающими из этого событиями, историческими, крестовыми походами, противоречиями в аспекте того, что ударили тебя по щеке, подставь другую щеку, но при этом там очень много дополнительных всяких есть звездочек, при которых можно делать геноцида и уничтожение целых народов, и все что угодно, и как бы это нормально. Это в рамках, ну, с их точки зрения, в рамках подставь одну щеку, нормально работай, поставь вторую щеку, только вот много звездочек там внизу, и при которых можно вполне уничтожать целые народы, и все это нормально, и никакого зазрения совести не происходит. Итак, вся история мира – это история одной семьи. При этом три человека, которые являются основополагающими в этом мире, Яков основал в этом мире служение Богу, благодаря которому сохраняется этот мир, потому что Всевышний сказал, что он создал этот мир на условии, как мы в дальнейшем увидим, на условии, и условие это соблюдение человеком завета. Суть завета это, что человек не исказит свою духовную форму и будет соответствовать божественному уровню, а именно жить в этом мире в целях того, чтобы давать, а не брать. Исав берет. Ишмаэль находится в сложном состоянии, у него есть вера, в отличие от Исава, у Исава нет веры. У него есть религия официальная, он умеет красиво формулировать мысли, но веры как таковой у него нет. У Ишмаэля есть вера, но отсутствует логика, отсутствует экзистенциальность, они находятся в неком состоянии мифологии. И внутри этой мифологии логика очень слабо работает, и те понятия, то отношение принципиальное к строительству понятий, которое принято в христианском мире Исава, для них вообще чуждо. Они не понимают, что такое соглашение. Само слово «соглашение» в мифологическом развитии психики имеет совершенно другое значение, чем при экзистенциальном. Итак, Яков и Исав, для того, чтобы этот мир существовал, в нем должен господствовать Яков, а не Исав. То есть евреи, если господствуют над миром, то мир существует. Если Исав господствует, то мир уничтожает сам себя, и Всевышний просто не будет давать энергетику для существования этого мира, потому что такой мир не соответствует его цели. Еще раз, мир сотворенный, целесообразность в этом мире свидетельствует о его сотворенности. И если человек не соответствует критериям, то Всевышний просто приводит этот мир к состоянию до творения, и он перестает существовать. То есть батарейка отключается, и все, вся эта материя, она просто пропадает. Не то, что происходят какие-то катаклизмы, все живое страдает, уничтожается, ничего подобного не будет. Просто пропадает батарейка, отключается батарейка, и вся материя пропадает, как будто ее никогда и не было. И поскольку она появилась из ничего, то уж вернуться в ничего она тоже в высшей степени может. Итак, как обычно, наша цель сегодняшней и всех остальных лекций не поумничать и не пообсуждать утонченных каббалистических вопросов, а понять конкретно, что нам необходимо сделать, понять, в чем у нас проблема, благодаря чему мы можем перейти от состояния Исава к состоянию Якова, а то, что необходимо переходить, то, что мы находимся в состоянии Исава, это совершенно очевидно, потому что с рождения и до сегодняшнего времени мы жили в мире, который нас учил, как нужно жить для реализации себя, для служения себе, для того, чтобы извлечь из этого мира для себя максимум. Конечно же, тут уже зависит у каждого его семья и воспитание, и какие-то определенные настройки, как нужно жить воспитанно, культурно, интеллигентно, достойно, чтобы было не стыдно, но при этом цель жизни – это все-таки от мира брать. И сам факт того, что человек провозглашает себя религиозным, еще совершенно не выводит его из состояния Исава, в состояние Якова. Он продолжает брать, продолжает жить с целью брать, абсолютно с такой же целью. Только теперь у него к законам государства добавляются еще какие-то законы. Согласитесь, можно прекрасно жить с намерением брать, соблюдая кашрут и отдавая деньги на цдоку, и все остальные тфилины, возлагая все остальное, и при этом быть полноценным исавом, исавитянином, который живет в этом мире для того, чтобы продвинуть себя, и Бог как таковой его совершенно не волнует. Следствие такой разницы между Яковом и Исавом, что у Якова глаза светятся. Светится с божественным светом, а у Исава, Исав черная дыра, которая все поглощает, его глаза поглощают. Что ценит Бог? Что ценит Бог? Что Бог хочет от человека? Прежде чем мы коснемся вопроса. Итак, проблема наша определена, да? Проблема такая, что мы живем в целях того, чтобы брать. Соответственно, в Рош-Ха-Шана, когда нам будет задан вопрос «Аека, человек, где ты?», то вопрос будет сводиться именно к этому. Ты живешь для того, чтобы давать, ты оправдал свое сотворение по образу Бога, или ты живешь как исавитянин, который только берет, ну, он пришел к пониманию того, что в этом мире есть Бог, что Тора является адекватным знанием, описывающим состояние Бога, поэтому заповеди необходимо соблюдать. А для чего жить? Какая цель жизни? Это исключительно цель исавская – тащить на себя, брать себе. Итак, что оценивает Бог? Рассказывает книгу «Уроки знаний» Ишивы Тельц. Книга «Уроки знаний» Ишивы Тельц. Очень рекомендую. Очень рекомендую познакомиться с тайным учением Ешивы Тельц. Вот это у нас книги учения Мусар, которые можно прочесть бесплатно на сайте Toldot.ru или приобрести за весьма невысокую цену. Уроки знания. Видите, вот эти две коричневые книги. Тайное учение Ешивы Тельц, которое раскрывает человеку взгляд на то, как Творец создал этот мир. Если вы хотите иметь не такое плоское воззрение свое, созданное на основании чего-то там, что такое мир, а увидеть, как тайное учение об этом говорит, то вот это вот книги тайного учения, как бы каббалы в принципе, но каббалы изложены настолько человеческим ясным языком, без сложной какой-то терминологии, такой совершенно заумствующей и нереальной и так далее. Вот реальные совершенно поднимаются самые фундаментальные темы иудаизма, и на основании тайного учения дается ответ, который может воспринять любой разумный человек. Поэтому эту книгу нам посоветовал в свое время издать на русском языке наш великий учитель Рав Мойше Шапира, который дал благословение и аннотацию к этой книге. Итак, тайное учение Шивы Тельц. Вопрос такой, что для Всевышнего является ценным? Хотите в Рош ха-Шана признать Всевышнего царем, а это то, что от нас требуется, в Рош ха-Шана воспринять Всевышнего как царя, рассказывает книгу «Уроки знаний» Ишивы Тельц. В сокровищах Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед небесами. И это приводится в Талмуде, в трактате «Брахот», 33-я страница. Обратите внимание, 33-я страница Талмуда в трактате «Брахот», что в сокровищах Всевышнего, если кто-то хочет своим служением в сокровищницу Всевышнего что-то поместить, то имейте в виду, что там не хранится ничего, кроме трепета перед небесами. Это говорит Талмуд. Это даже не книга тайного учения Ишивы Тельц, которая будет сейчас анализировать эти слова Талмуда и что-то раскрывать по поводу них. Но сам Талмуд говорит, Талмуд – это высочайший первоисточник нашего знания. Соответственно, в сокровищах Всевышнего, в сокровищницах Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед небесами. Это означает, теперь уже книга «Тайное учение» Ишивы Тельц. Это означает, что смысл всех происходящих в мире явлений и событий – это заключенный в них трепет перед небесами. Обратите внимание, некоторые из нас, наверное, все, живя жизнью Исава и стремляясь к продвижению по жизни, продвигаются по жизни медленнее, чем хотелось бы. Имеют меньше, чем хотелось бы, потому что Исав этим удовлетворен, в какой-то мере, в большей мере, скажем, чем Яков. Яков с восприимчивой душой Якова, своими материальными достижениями, никогда удовлетворен быть не может. Поэтому, если он живет этим, ставя это в качестве цели, то ничего у него не происходит удовлетворительного. Всегда мало. Евреев всегда мало, короче, совсем простыми словами. Итак, если мы хотим, чтобы была какая-то динамика действительно существенная в нашей жизни, существенная в глазах нас самих, то для этого нам требуется еще раз понять, что в сокровищницах Всевышнего нет ничего, кроме трепета перед небесами. Это означает, что смысл всех происходящих в мире явлений и событий – это заключенный в них трепет перед небесами. То есть все события Всевышний в этом мире осуществляет в целях того, чтобы помочь людям, тем, кто к этому стремится, испытать трепет перед небесами в своих сердцах, что лишает человека свободы выбора и не позволяет ему совершить грех. Таким образом, человек приходит к праведности. Механизмом, внутренним механизмом праведности является не что иное, как трепет перед небесами, ощущаемый сердцем человека. Поэтому, если мы хотим какого-то продвижения, то вот это та тенденция, которая к изменениям в жизни нас может привести. Ведь суть всех происходящих в мироздании процессов, явлений и деяний – раскрытие и пробуждение веры и трепета перед Всевышним. То есть Всевышний ожидает нас только этого. Поэтому, если мы ожидаем от себя, от Бога, от не знаю чего, чего-то другого, то у нас по определению не будет никакого продвижения в нашей жизни, мы будем в состоянии стагнации, никакой абсолютной динамики у нас не будет, потому что Всевышний создал этот мир только в одном направлении движения и развития, обретения творениями трепета перед небесами. Поэтому если творение живет по-исавски, хочет разбогатеть, много страстей, удовлетворить, зависть свою потешить, гнев излить на кого-то и так далее, то никогда не будет у него удовлетворения, ему будет плохо, потому что мир не в этом направлении вообще тенденциозно продвигается. Только в этом истинный смысл всего мироздания, а все остальное ничего, все суета. Все остальное суета, которая человека не приводит к счастью и даже к ощущению динамики в его жизни. Короче говоря, быть евреем означает «лераге лемалот авотейну» – достичь величия наших отцов. Этого от нас требует Бог. Бог требует от нас быть хорошими людьми и стремиться давать, а не брать. Если мы это хотя бы поймем, если мы хотя бы перед Рош ха-Шана уже не так много времени осталось, если мы хотя бы шаг сделаем в этом направлении, то тогда мы станем участниками Творца, и это как раз будет означать, что мы будем властвовать над миром, потому что власть над миром дается только тем, кто избегают власти над ближним своим и стремятся к тому, чтобы в этом мире уподобиться Творцу и давать ему жизненность, а не забирать жизненность, отрывая ее для себя. Тот, кто рвет на себя власть, тот хочет воцариться над другими людьми, как Исав, со своим мечом, и в этом было благословение Исаву: «Мечом своим будешь жить». Кстати говоря, херев, меч, багематрия, шалом, мир и меч на иврите это одно и то же с точки зрения гематрии. Соответственно, если у Сава нет мира, то что он делает? Он берет меч и мир осуществляет. СВО осуществляет специальную военную операцию мечом и к миру таким образом приходит. Так действует Исав. Власти Исаву, конечно же, долгосрочно в этом мире не дают, но до прихода Машиаха Исав будет царить концептуально в этом мире. Каждый отдельно взятый исавитянин, особенно еврей, живущий как исавитянин, к счастью не придет, но в целом Исав будет своим мировоззрением править в этом мире непосредственно до прихода Машиаха. И один из первых оставивших концепцию Исава был пророк Овадия. Пророк Овадия был гер из Эдома, который говорит, что даже если да среди звезд поместишь ты место свое, то оттуда, говорит Всевышний, я низрину тебя, что никуда ты не поднимешься. Базуя там, вот, говорит пророк, презренный ты очень. Обратите внимание, ведь это же есть презренность для человека жить во имя себя. Поэтому Исав, внешним символом Исава является свинья. В пророчестве Даниэля Навуходоносора Исав выражен свиньей. Свинья имеет внешние признаки кошерности и отсутствие внутренних признаков кошерности. То есть лапки она раздваивает, копытца свои раздваивает, а вот жвачку не пережевывает. То есть внешние признаки кошерности у нее есть, а внутренних нет никаких. Поэтому Исав живет для себя, для своего внутреннего духовного сбоя. При этом внешне старается все сделать предельно красиво, так вот красиво-красиво. И говорит исключительно языком Якова о том, что я разве что для себя, моя мотивация только быть полезным для других. Каждый царь, каждый президент, каждый глава города, бургомистр, каждый кто угодно, если его спросить, да вообще даже не спросить, а послушать, что он говорит, они все святые, они все только не о себе заботятся, а исключительно о ближнем своем. То есть эту концепцию они от иудаизма приняли, но только внешне. Внутренних признаков кошерности нет даже близко, только внешне. То есть обман, внешний обман. Пророк Йешаяху об этом говорит, о истинном предназначении человека. Мы читали эти слова в этот шаббат, вчера, в авторе, в отрывке пророков, которые установили нам наши мудрецы. «Веамха кулам цадиким леулам иршу эрец нецер матав маасе ядайл гитпаэр». «И народ твой, всесь праведный, навсегда унаследует землю, посаженную мною деяния рук моих красотой выразить, если так можно сказать. Немножко пророк Йешаяху очень сложно, особенно начиная с 40 главы и дальше, то, что касается не его поколения, а людей периода прихода Машиаха, перед приходом Машиаха, то есть как раз нас с вами, там язык очень тяжелый, нам не сильно понятный и сложно перевести. Короче говоря, идея здесь такая, Талмуд так учит эти слова, что речь идет о том, что каждый человек предназначен для жизни в двух мирах. Теперь для того, чтобы попасть в грядущий мир, необходимо, грядущий мир называется Ган-Эден, сад Эдена, необходимо этот сад каким-то образом засеять, посадить там чего-то, поливать, возливать. Это все деяние и намерение человека, выходящие за рамки жизни эсавитянина, выходящие за рамки жизни римлянина. То есть те действия наши, мотивация которых не самообеспечение, самовознесение, самопродвижение в этом мире, а нечто, что мы делаем исключительно во имя Бога, во имя Торы, во имя правды, во имя духовности. Вот эти действия с такой мотивацией, они создают нам грядущий мир, и они, соответственно, туда попадают. И, соответственно, если у нас в нашей жизни есть такие действия, то тогда на вопрос Бога Брошашана, а Ека, где ты, нам есть что ответить. Мы можем ответить, что мы, конечно, ограничены, то другое, но в целом вот что-то положительное мы в этом мире делаем. И намерение, самое главное, созидать во имя Бога, а не во имя собственного продвижения экономического, политического и своей славы. В такой ситуации мы дадим ответ на вопрос, который Рош ха-Шана нам ставит. Видите, эта лекция уже полезна тем, хотя бы, что когда нам вопрос зададут в Рош ха-Шана, а я, как где ты? А мы должны в молитве в Рош ха-Шана отвечать на этот вопрос. Если вы теперь обратите внимание на слова молитвы, то, понимая этот принцип, если вы не услышите сегодня это одним ухом, так что это выйдет из другого уха тут же, если этот принцип у вас фундаментально останется, и вы начнете следить за смыслом молитвы, особенно молитвы мусов, то вы увидите, насколько эта концепция принципиально изменит вашу молитву, добавит кавану, намерение, силу, смысл и все остальное. Итак, еще раз, задача быть Яковом, а не Исавом, жить не во имя самореализации, а для служения Богу. Книга «Основы знания». Хочу привести вам небольшой отрывок из книги «Основы знания» Рав Мойше Розенштейн, вот здесь третья сверху, Машгих Ешивы Ломже в Польше, на самом севере Польши, на границе с Литвой, Рав Мойше Розенштейн, который учился в доме учения в Кельме и написал книгу, которая вышла еще раньше, чем книга «Мусар. Дом учения в Кельме», не только у нас, а чисто исторически. Вот. Он действительно раскрыл очень простым языком глобальные концепции нашего служения Богу и, главное, формирование нашего мышления. Тот человек, который изучит несколько раз, фундаментально прочтет книгу Рава Мойше Розенштейна «Основы знания», его восприятие мира, его вообще знание, его мышление изменится самым принципиальным образом, он станет другим человеком. Это я обещаю, поэтому мы эту книгу издали. Итак, Рав Мойше Розенштейн, ну, посмотрите вам, пожалуйста, один маленький кусочек, который будет подтверждением этой мысли. Основы знания. Истинный разум, наша святая Тора, называет мудростью, благодаря которому человек становится человеком. То есть истинный разум, благодаря которому человек становится человеком, проистекает из незамутненности души и чистоты сердца. Обратите внимание, вот он определяет нам, что необходимо, и он в своей книге дает реальные советы, как к этому прийти. А именно, что делает нашу душу незамутненной и сердце чистым. Ведь вся истина укоренена в душе человека, и чтобы ее воспринять, необходимо очистить душу и сердце 48 путями. Так, обратите внимание, мы с вами, кто из нас очищал душу и сердце 48 путями? Есть тут хоть один? Пожалуйста, у нас тут есть чат, вопросы, ответы. Нажмите циферку 1. Те из нас, кто 48 путями исправлял себя. 48 путями постижения Торы. 48 путей, обратите внимание, это не Рав Моше Розенштейн говорит, а это сказано в Пиркей Авот. Пиркей Авот является мишной частью, ну, вообще основой еврейского закона. И это не книга мусара, не книга поучения, не книга исправления, а галаха. Галаха требует от нас постигать Тору 48 путями. Единицу нажмите, кто 48 путями исправлял себя. Я пока не вижу ни одной единички здесь набранной, значит, судя по всему, пока никто. Ну так а что, смотрите, товарищи, вы жалуетесь на то, что у вас тут с духовностью не все в порядке и не все работает. При этом путями... О, а Виталь Хай пишет, шалом, только пытались. Пытались 48 путями продвигаться. Видите, сегодня хорошо, что услышали, что есть такие 48 путей. Это 6 глава в книге Пиркей Авот, если я не ошибаюсь. Могу проверить. По-моему, 6 глава. Если же душа человека замутнена, а сердце недостаточно чисто, то ему не поможет даже самый острый и глубокий в мире разум. Обратите внимание, разум – это некий механизм. И разум, он сильный механизм, он очень глобальный и сильный механизм. Однако имейте в виду простую мысль. Мы живем совершенно не разумом. Это то, что учителя мусара нам говорят, обращают наше внимание. Мы живем совершенно не разумом, а исключительно желаниями и реализацией желаний. И это то, что происходит у нас, начиная с рождения и до конца жизни. Мы пользуемся разумом в качестве сосуда для наших желаний. Об этом Рав Исраэль Салантер говорил, что это и есть та проблема, которую учение мусар в первую очередь пытается изменить. Не чтобы разум был сосудом и прислугой для наших желаний, а наоборот. Мы живем сегодня так, что желаниями. Человек что-то захотел, почитал. Не захотел, устал, не почитал. Захотел, сделал доброе дело. Не захотел, не сделал. И так с рождения, и так задолго до того, как человек про Бога услышал. Мы живем своими желаниями. Теперь что люди хотят? Люди хотят продвигать себя по жизни. Это исавитяне. Так, чтобы взять и Богу служить, люди не сильно хотят. Это не очень сильно кого-то так уж привлекает глобально. Наоборот, чем активнее такой человек станет исследовать и постигать, тем больше будет отклоняться от истины и приумножать ложь. То есть, если твое мышление не является хозяином твоим, то оно будет использоваться и направляться согласно желанию твоего сердца. Ошибку приумножит ложь, ошибку и злонамеренность. Его острый разум ему ничем не поможет. Напротив, с его усилением увеличится ложь и злонамеренное неприятие истины. Это имели в виду наши мудрецы, сказав, если удостоится, Тора станет для него эликсиром жизни, а если нет, смертельным ядом. Обратите внимание, да, это второй пункт, который я предложил в своей лекции сегодня. При каких условиях Тора становится смертельным ядом? Если человек не исправил себя, если человек остается злодеем, в разной степени, если человек, то тогда знание Торы, и из всей Торы он выбирает нечто, то, что лишь соответствует его желаниям, и в такой ситуации он сам ведет себя к гибели, Тора становится для него смертельным ядом. Если человек удостоится, он обретет разум Торы, благодаря которому сможет открыть и постичь истину, но если не удостоится, его разум и проницательность приумножится благодаря изучению Торы. Но это будет не истинная мудрость, а разум естества народов, и он не поможет постичь истину святой Торы. Святость такой человек не испытает. Об этом непосредственно сказано. И это Тора Моше. Если человек заслужит, Тора станет для него эликсиром жизни. Но если нет, смертельным ядом. мы, короче говоря, своим желанием редактируем Тору, выбираем из нее то, что нам подходит, то, что нам интересно, и не обращаем внимания на что, ни на что другое. Так мы устроены, так устроена концептуально наша способность, наш человеческий механизм. Защитные реакции дурного побуждения, можно и так сказать, это будет правильно. В книге «Дворим» об этом говорится следующее. Сейчас я вам покажу отрывок. Я, к сожалению, не сделал вам это в нормальной книге. Просто не хватило у меня сегодня времени по техническим причинам. Но вот сейчас я с вами поделюсь отрывком. Итак, небольшой отрывок. Книга «Дворим», это глава 32. «Яровки матарликики зальки талим ратики сыри малей дешаки укеравиви малей эсов». «Прольется, как дождь учения мое». Вот здесь вот есть перевод. «Прольется, как дождь учения мое, как роса речения мое, как капли после дождя» и так далее. Теперь возникает вопрос. Это очень красивое это завершение слов Моше Рабейну. Мы уже приближаемся к завершению чтения Торы. Праздник Симхат Тора мы завершаем. Уже практически у нас осталось всего 4 недельные главы до конца. И вот Моше Рабейну в последний день своей жизни произносит эти слова. Теперь что это означает? Что «речение мое, говорит Бог, оно как дождь». Это красиво, короче, красивое такое изречение, очень красивое. А что под этим стоит? Вильнинский Гаон говорит следующее. «Если божественное учение проникает в сердце человека, в нем не будет противоречий, как их нет в самой Торе. Но если он выбирает из него только мудрость, то возникает ощутимый контраст между его знанием и им самим, и это опасно, как смертельный яд. Так Вивенский Гаон разъясняет стих Торы: «Прольется, как дождь, учение мое». Обратите внимание, это не мои слова, а слова Вивенского Гаона. «Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения. Поэтому для ее изучения необходимо сначала избавиться от сорняков с помощью боязни греха и заслуги добрых дел, как сказано: „Я мудрость, обитающая с хитростью“, это царь Шломо говорит в книге Мишли. „Мудрость, не связанная с праведностью, учит человека обману“». Таким образом, еще раз, Тора, она как дождь, взращивает все, что есть у человека на грядке. Поэтому если человек исавитянин, живет ради себя, ради своих достижений, то в такой ситуации Тора его не сильно исправит, и она взрастит все, что есть в нем, в частности, недостатки, и при определенных условиях она может стать ядом для человека. Поэтому с точки зрения Вильнского Гаона необходимо эту грядку исправить сначала, выкорчевать, вырвать оттуда все сорняки, которые являются лишними и ядовитыми, убрать все ядовитое, все чуждое, все неуместное, и тогда человек сможет прийти к праведности, и тогда его соблюдение Тор будет иметь смысл, тогда он сможет ответить Всевышнему на вопрос Аека, где ты находишься. Итак, господство евреев в этом мире. Властвовать над этим миром означает победить свое дурное побуждение. И если евреи с этим не справляются, то спасают все творение от пропажи, спасают все народы, которые даже не подозревают о данной постановке вопроса. Пророк Ирмияху сформулировал это следующим образом, если бы мне потребовалось привести одну цитату из книги пророка Ирмияху, то я бы взял эту, 33 глава, 25 стих. «Коамар Ашем, им ло брити йомам велайлаху кот шамаем варец ло самти». Так сказал Господь: «Если бы не завет мой днем и ночью, законов небес и земли я бы не поместил». Талмуд разъясняет, что такое завет мой днем и ночью. Днем во время существования храма, когда в этом мире ясно, и ночью, когда в этом мире тьма, как сейчас, когда храм разрушен. Если бы не завет мой днем и ночью, днем, когда Бог виден, и ночью, когда это не так, то я бы законов неба и земли, говорит пророк, не поместил. задача. Давайте подведем короткий итог, прежде чем коснемся основной проблемы, что же нам мешает стать таким человеком, стать потомком Якова. Подведем простой подведем простой итог тому, что мы сказали. Итак, Бог создал человека по своему образу и подобию. Человеку не хватает лишь немногим до Бога, и Всевышний дал ему власть над всеми делами его рук. Всевышний создал мироздание, дав власть в нем человеку. Речь идет совсем не о помыслах сионских мудрецов, а о глобальном божественном видении. Соответственно, Яков и Исав поделили миры. Если, не дай Бог, все человечество станет жить как Исав ради достижения собственной прибыли, собственной карьеры, собственного богатства и удовлетворения, такой мир существовать не будет. Мир, в котором... который может продолжать свое существование, это мир Якова, где человек живет, оправдывая свое состояние, свое сотворение по образу Бога, а именно человек является творцом, человек является тем, кто в этом мире творит, то есть создает, то есть живет ради этого мира, ради Бога, хозяина этого мира, а не ради своей собственной реализации. И если такое происходит, то человеку есть что ответить на вопрос «Где ты?». Если, не дай Бог, человек находится во тьме и в грехе, то ему достаточно плохо. Что может помочь? Так, что может помочь жить не во имя себя, а во имя Бога? Это правильная постановка вопроса. Помочь, как всегда, нам в самых фундаментальных вопросах может учение Навардак. Пожалуйста, книга «Мусар Ешивы Навардак». Это книга в 70 шекелей, или можно прочесть бесплатно здесь на сайте. Это книга, которая дает возможность. Это самая правая, самая фундаментальная и глобальная книга исправления себя. И давайте посмотрим, что здесь скажет нам автор книги Саба из Навардак. Точка истины. Стремление к истине. Если у человека есть стремление к истине, понятно, что его можно развивать в большей или в меньшей степени. Если у человека есть все-таки такое стремление, то тогда это дает ему определенный шанс для того, чтобы исправить себя. Саба из Навардака стал великим мудрецом Мусара, в первую очередь, благодаря бескомпромиссному стремлению к истине. Я знаю достаточно много, сейчас я о себе говорю, вот лектор сегодняшний. Я знаю достаточно много людей, которые вернулись к Торе, говорящих на русском языке. Они разные, они совсем разные, разные психотипы, разные прошлые, разные. Уровень образования, интеллигенции и всего остального, но при этом то, что мне бросалось в глаза, что, в общем, все эти люди имеют нечто одно общее, это в какой-то мере стремление к истине. Понятно, что, выйдя на некий сержантский уровень, достигнув некого сержантского уровня, многие были вполне удовлетворены своим стремлением к истине, они остановились. Или, говоря более честно, застряли и не видят продвижения дальше. Тогда, когда было стремление к истине, они продвигались, как только это стремление было реализовано в достаточной для них мере, они остановились. Мусар Ешивы Навардак пытается раскрыть нам, насколько нам требуется продвигаться вперед, и что стремление к истине является той энергетикой, которая позволит человеку от жизни по-исавски, что есть позор, когда человек живет, и это видно в конечном счете, раскрывается, живет ради своих страстей, стремления к славе и своего, что там еще осталось, кинатов, и своих завистей, то такой человек не имеет уважения со стороны своих соседей, ну и со стороны Бога, соответственно, тоже, и вот все от этого зависит. Итак, всю жизнь он работал, он это Саба из Навардак, теперь он работал над исправлением своих дурных качеств, чтобы никакие недостатки и пристрастности не заслонили ему ясное видение мира, ведущее к совершенству. трепетное служение Всевышнему в Ешивах Бейт Юсеф. Все ешивы, у Сабы из Навардака было больше 60 ешив перед Второй мировой войны в Восточной и Западной Европе, в основном Восточной. Все ешивы назывались Бейт Юсеф согласно имени Сабы из Навардак, рав Йосеф Юзел Горовиц. Было очевидно, видно глазу каждого, и там в полной мере исполнялись слова последнего пророка Иудеи Малахи: «Вернитесь ко мне, и я возвращусь к вам, сказал Господь Бог воинств. И скажете, в чем нам вернуться? И вернитесь, и увидите разницу между праведником и грешником, между тем, кто служит Богу, и тем, кто ему не служит». Обратите внимание, пророк Малахи там говорит про унылое соблюдение заповедей. Такие унылые соблюдатели заповеди бродят сегодня по миру. И, конечно же, это уныние является свидетельством того, что они неудовлетворительно служат самим себе, неудовлетворительно в этом мире продвигаются с точки зрения Исава, потому что тот, кто служит Богу, он, в общем, получает удовлетворение от каждого, даже маленького дела, которое он может осуществить. Рав Горовиц призывал, Горовиц, более точно не Г, а Г, Рав Горовиц, просто по-русски иначе не напишешь. Рав Горовиц призывал каждого задуматься над тем, что побуждает его колебаться между двумя мнениями – добром и злом. Ведь причин может быть только две – либо ему не ясна истина, либо он не способен уверенно следовать своему выбору. Обратите внимание, нам во очень многих вопросах истина как раз очень даже ясна. Но у нас нет желания, а значит способности, следовать своему выбору. Человеку кажется, что... Короче говоря, мы находим для себя что-то более интересное, чем следовать истине в служении Богу, которую мы обнаруживаем. Мы находим для себя что-то более интересное, продвинуться по карьере, денег заработать, славы немножко снискать в глазах окружающих. Причем славы такой не истинной славы, а такой вот, ну, третьего сорта, такой вот, типа, что я круче тебя, у меня машина лучше и богатство больше. Ну, вот так. Главное свойство человеческого разума – постигать суть явлений, ощущать противоречия и понимать, что невозможно сочетать противоположности. Наш разум признан различать малейшие неточности, чтобы наши поступки соответствовали слову и жизненной позиции. Но если люди понимают суть добра, то почему ведут себя иначе? То есть многие люди действуют так, как они не хотели бы, чтобы действовали, поступали их дети. Ребенку говорит «нет», сам делает. Если они знают, что значит быть человеком, то почему соблазняются суетой? Отчего сочетают в своей жизни истину и ложь? Ни один здравомыслящий человек не может одновременно совмещать две взаимоисключающие идеи и метаться между ними, поскольку ощущение противоречия невыносимо и требует выбрать что-то одно, отказавшись от другого. А нам так не кажется, мы вполне живем в условиях противоречия. Саба из Навардак об этом говорит, что мы совершаем переход от заповеди к греху и от греха к заповеди без промежуточного раскаяния. То есть мы вполне хочется грех сделать, делаем, и тут же заповедь тоже. Мы же не злодеи какие-нибудь, мы так надеемся, или даже некоторые из нас глобально уверены в своей доле в грядущем мире, но грех, так сказать, по слабости, а вот доброе дело делаем по, так сказать, потому что это же и отражает нашу сущность, так мы считаем, что Бог нас простит, но потому что грех – это же ерунда, это как бы наша сущность не отражает, а вот доброе дело, что мы делаем, это и есть наша сущность. Короче говоря, мы находимся в этом состоянии смешения добра и зла, в этом состоянии каши. Единственное, что энергетически может нас вытащить из этого бреда – это стремление к истине. До тех пор, пока стремление к истине в нас бурлит, работает, мы продвигаемся, если этого не происходит, то нет. Рав Йосеф Юзел отвечал на этот вопрос следующим образом. Только нечувствительный к противоречиям может двигаться одновременно во всех направлениях и совмещать противоположности. Такой человек не знает помех, куда подует ветер, туда он и ринется первым или последует за другими. У него нет глубокого чувства и ясного мнения о том, соответствуют ли его действия его же постижению, потому что все его ощущения иллюзорны, а у иллюзии нет никаких противоречий и ограничений. Человек может представить себе даже слона, проходящего сквозь ушко иглы. Искаженная картина мира видится вследствие пороков души и тяготеющий к лжи во всем ее находит. Изучение мусара позволяет принять твердое решение, ясно понимать суть явлений, замечать противоречия, освобождаться от всех сомнений, полностью себя изменить, обрести ясное мышление, признать и принять правду. Только тот, кто ощущает, что невозможно колебаться между двумя мнениями, способен найти истину, следовать ей. Итак, сегодня эта книга... Книга «Мусар Ешивы Навардак». Для тех, кто хочет исправить себя, очень рекомендую это. Для тех, кто хочет понять, перестроить свое мышление, очень рекомендую книгу «Основы знания». Для тех, кто хочет прийти к служению Богу, очень рекомендую «Основы корень служения». Божьей помощью на этой неделе выйдет в свет второй том этой книги. Кто хочет понять величие человека, рекомендую книгу «Мусар Ешива Слободка». Это в рамках рекламы. А теперь подведем короткий итог тому, что мы сегодня с вами говорили. А именно первый вопрос, который будет задан каждому из нас. Человек, где ты? Имеется в виду, ты живешь как Эсав? Ты живешь в этом мире только в целях брать? Тогда ты черная дыра, тогда ты не господствуешь над этим миром. Ты являешься жертвой этого мира, тебе всего не хватает, тебе всего мало, и ты не удовлетворен, тебе будет в этом мире плохо. Ради таких, как ты, мир не существует. Мир существует, был создан только ради тех людей, которые становятся участниками творения, которые исполняют божественную волю, которые соответствуют божественному образу, о чем сказал царь Давид: «Витехасрегу мятмиелукиму, квод вадартеатрегу, тамшелегу бамасаедеха, коль шата тахат раглав». «И немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его, ты позволил ему властвовать над делами рук твоих и все положил к его ногам». Дай Бог, чтобы мы в Рош ха-Шана удостоились возможности ответить на вопрос «Человек, где ты?» и получить, соответственно, долю в процессе участия в творении этого мира. И дай Бог, чтобы нам Всевышний дал легкий, приятный год благословения, чтобы мы могли продвинуться еще больше в служении Ему во всех необходимых условиях. Спасибо за внимание и шана тува.